Добрый день, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда» Ижевск. Приветствуем всех. И вновь сегодня мы работаем, вещаем с площадки в Театре опера-балета, с форума оружейников. У нас открытая студия «Комсомольская правда» Ижевск. Поэтому сегодня мы встречаем вновь важных гостей в нашей студии и предлагаем вам включить нашу прямую трансляцию ВКонтакте «Комсомольская правда» Ижевск. Подключайтесь, смотрите. Также можете задавать вопросы. Ждем. Ну, а сейчас я представлю. Представлюсь, Марина Руачева, ведущая радио «Комсомольская правда» Ижевск, Юлия Стерхова, журналист, и с нами вместе министр промышленности и торговли Удмуртии Лошкарев Виктор Александрович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые.
Да, ну хочется, чтобы...
Здравствуйте, Мария.
Марина.
Марина, здравствуйте.
Да, хочется, чтобы вы поделились как-то своими впечатлениями, что происходит сейчас на форуме.
Сегодня уже второй день. Да. Какие впечатления от первого дня? Что ждать от сегодняшнего дня?
Мне, честно сказать, хотелось бы начать, наверное, с того, как мы решили это дело проводить, форум оружейников, для чего, и ну, все-таки похвалиться, как это у нас организационно прошло.
Давайте начнем с похвалы.
Да, начнем с похвалы. Мы где-то плотно приступили к организации форума месяц назад. Вот, решив, что, ну, как ни крути, Ижевск — это оружейная столица страны, у нас самый большой объем производства стрелкового оружия в Удмуртии производится. И вообще Михаил Тимофеевич Калашников именно здесь тогда премьер-министру Владимиру Владимировичу Путину предлагал праздновать этот праздник.
И сегодня, кстати, мы всех поздравляем, сегодня 19 сентября.
Спасибо. Да, уважаемые слушатели, оружейники, жители Удмуртской республики, с праздником, с нашим. Приступив к подготовке форума, мы наметили себе цели, что он будет всероссийским, что Ижевск будет столицей проведения праздничных мероприятий. И на сегодня мы прекрасно понимаем, что у нас даже по сравнению с теми коллегами, которые... так скажем, тоже немало вооружения производят, Тула, Ковров. На сегодня вот эти мероприятия проводят наиболее масштабно, с приглашением гостей, проведение деловой программы, которая у нас удалась. На сегодня удалась. Мы, более 1500 гостей прибыло на мероприятие. Мы в рамках форума проводим выставку продукции, современной продукции оборонных предприятий на центральной площади. И, ну, сами видели, когда у нас последний раз противоракетные комплексы стояли.
А, кстати, выставка для всех доступна? Все могут туда прийти посмотреть? Да. Или мы только можем посмотреть на ту военную технику, которая рядом с шатром?
Абсолютно доступна для всех. Приходите, все это...
А много уже, кстати, пришло людей, как-то отслеживаете? Большой ли интерес у ижевчан?
Интерес большой, то есть интерес сопоставим с тем, как у нас посещаются даже не то, что промышленные выставки, а вот ярмарки, там, наиболее посещаемые людьми. Ну, все как-то имеют отношение к производству оружия. Кто-то работает, чьи-то члены семьи работают на предприятиях. Для нас это, ну, знаковая продукция в Удмуртии. Помимо этой выставки, которая на площади, вот она работает 2 дня, доступ абсолютно свободный. Приходите, смотрите, смотрите, как развивается инженерная мысль в Удмуртской республике. Мы впервые такой уникальный опыт поимели, разместив экспозиции наших заводов, разместив их в общедоступных музеях. В музее имени Михаила Тимофеевича Калашникова, в музее Кузьбая Герда. Там представлена вот историческая часть из музеев самих заводов. И эта выставка будет работать, вот эти две выставки уже будут работать месяц. Месяц свободного доступа, приходите, знакомьтесь.
Но необходимо еще сказать, пригласить всех жителей. Сегодня будет большой концерт, чтобы как-то отметить уже по максимуму.
Да, наш праздник.
Слушайте, ну да, мне кажется, что это отличное просто событие, потому что это такая, мне кажется, даже новая, что ли, история. Очень большой интерес, и люди как-то возрождают это самосознание того, что мы живем в оружейной столице. Поэтому да, это очень значимо и очень важно.
Наш праздник приедет посетить и разделить радость на наших мероприятий Николай Расторгуев с группой Любе. Приходите, Даже погодные условия, они, ну, конечно, только в плюс.
Хорошо, но если говорить еще про форум, все-таки сегодня какие основные вопросы будут решаться?
Сегодня у нас пленарное заседание форума. Проходит тут в театре оперы и балета. Основные вопросы, конечно, это те вопросы, которые мы и заявляли при подготовке к форуму. Нам надо обсудить дальнейшее развитие как оборонных предприятий, так и их развитие в гражданской продукции. К этому есть, сейчас все знаете, указ президента, что надо переходить на гражданские рельсы, развивать это. Это одна часть. Вторая часть, мы обсудим, какие меры поддержки государство готово оказывать для наших предприятий. Соответственно, и это будет площадка, где мы, ну, будем в том числе обсуждать будущих предприятий. Каковы объемы производства, а сколько людей будет дальше работать, насколько стабильно себя чувствует предприятие, сколько будет новых или насколько будут сохранить существующие рабочие места. Это площадка даже вот не просто обмена опытом, а именно выработки новых предложений, выработки, возможно, даже решений о том, ну, какие дальнейшие шаги нам делать.
Хорошо, вообще какие сегодня позиции у Удмуртии в части производства оружия вообще в России?
Буду краток. Да. Удмуртия – столица, оружейная столица Российской Федерации. А позиции, ну, тоже, наверное, повторюсь, у нас порядка 95% стрелкового оружия, выпускаемого в России, производится в Удмуртии. За нами более 30% рынка легких беспилотников производится также в Удмуртии. Ну, это вот та номенклатура, порядка 60% противоракетных зенитных комплексов тоже в Удмуртии производится. Ну, и Удмуртия единственный в мире производитель, скажем, баллистических ракет нашего ядерного щита.
А сколько у нас вообще производство занимается выпуском оружия? Вот...
Есть... Ну, как правильно отнести производство? Относится оно к оружейному или нет?
Может быть, от деталей до сборки?
В оружейной столице очень много завязано, конечно, на производстве вооружений. Но есть официальный перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, в который входит 12 предприятий Удмуртской Республики. Вот мы так официально называем цифру 12 предприятий ОПК, работает в Удмуртии.
А как вообще эти предприятия влияют, что ли, на экономику Удмуртии? И можно вообще узнать, сколько рабочих мест у нас рассудано под это оружейное производство?
Влияние на экономику Удмуртии.
Я думаю, что это
оно точно... очень...
Они, наверное, крупные налогоплательщики,
да? Очень существенно, да, это и крупные наши налогоплательщики, и в объемах производства, в объемах наших обрабатывающих производств из 350 с лишним миллиардов рублей в год, порядка 120 миллиардов делают предприятия оборонно-промышленного комплекса. Работает на них почти 60 тысяч человек. Вот это... Опять же,
сколько у нас просто работающих надо посчитать, и тогда будет соотношение понятно.
Чтобы соотношение было понятно, это почти половина занятых в промышленности республики.
Ну, это у нас как бы крупные города, то есть это Ижевск, Глазов,
Воткинск. Ижевск, Глазов, Воткинск, Сарапул, все наши крупные города и наши крупные заводы задействованы в этом.
Хорошо, вообще как власти Удмуртии поддерживают предприятия?
Поддержка властями Удмуртии оказывается как финансовая, так и нефинансовая. Мы, может быть, не так сильно берем на себя помощь в организации именно производства вооружений и военной техники, ну, потому что там все равно должны быть специальные компетенции. А вот в производстве гражданской продукции у нас даже уже есть чем похвалиться, оцифрованные даже результаты есть деятельности. Несколько направлений. Ну, первое, начну с финансового. Мы предоставляем возможность воспользоваться дешевыми кредитными ресурсами как Федерального фонда развития промышленности. Это кредиты там на 5, так скажем, на 5 лет под 1% годовых. Это по специальной программе конверсии. Для этого мы в том числе создали и свой Удмуртский фонд развития промышленности, по которому выдаем совместные займы.
А сколько вообще заявок поступает в год?
Давайте я предлагаю все-таки этот вопрос оставить на следующий блок, потому что мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Друзья, еще раз напоминаю, что вы можете нас видеть. У нас прямая трансляция, открытая студия «Комсомольская правда» Ижевск. ВКонтакте, пожалуйста, смотрите. И министр промышленности и торговли Удмуртии Лошкарев Виктор Александрович ответит на наш вопрос уже после небольшого перерыва. Поэтому не переключайтесь. Мы здесь, мы с вами, и мы продолжаем вещать из театра оперы и балета. Дорогие друзья, еще раз всем привет, кто нас слушает на радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Ролачева, и мы работаем сегодня в открытой студии «Комсомольская правда» Ижевск. Юлия Стерхова, и рядом с нами министр промышленности и торговли Удмуртии Лошкарев Виктор Александрович. И также призываю просто зайти в ВКонтакт, нашу группу «Комсомольская правда» Ижевск. Вы нас увидите. Мы сегодня в прямой трансляции. Поэтому всем вам привет. Можно отправить, да.
Привет.
Да. Очень приятно, что нас действительно смотрят. И у нас был вопрос.
Юля, да, был вопрос продолжить по фонду развития промышленности. То есть вы говорили о том, что есть и региональное отделение. Сколько заявок вообще поступает? Насколько это популярно среди предприятий?
Ну, наверное, не стал бы считать заявками. Количество заявок 8, 10. Не столь принципиально. Лучше, наверное, говорить о суммах, которые привлечены, в том числе федерально. Ну, по сравнению с 16-м годом, в 17-м году мы привлекли в 5 раз
больше
денежных средств федеральных, а за первую половину вот этого года уже в три раза больше, чем за 2017 год полностью. Мы планируем...
А в абсолютных цифрах можете назвать, сколько это?
Мы планируем порядка миллиарда рублей в этом году привлечь с фонда развития промышленности на поддержку... Не то, что на поддержку, на развитие проектов наших предприятий.
А эти деньги на что обычно идут? На модернизацию производства, на разработку новых моделей? В чем потребность?
Эти денежные средства у нас по нескольким направлениям получены. Большая их часть на выпуск, на организацию производства новой продукции. Соответственно, на закупку нового оборудования, приобретение на разработку новых технологий, обучение.
А это обращается там малые какие-то предприятия или крупные предприятия тоже могут получить поддержку?
Любые у нас есть, как и малые получившие, так и крупные предприятия получившие. Вот эти льготные кредиты.
Хорошо, а еще какую поддержку оказываете предприятиям?
Еще у нас, так скажем, новая мера поддержки, не финансовая. Мы очень удачно и хорошо работаем с крупными корпорациями, с крупными заказчиками. Организовываем отдельные визиты крупных заказчиков на наши предприятия. Это у нас обычно формат 2-3 дня. Объезжаются заводы те, с которыми интересно работать. Ну, вот порядка 8 таких визитов, начиная от Объединенной авиастроительной корпорации, КАМАЗа, там, предприятий группы Мечел и так далее, посетили республику. И в планах у нас до конца года еще минимум 4 таких мероприятия, также с крупными заказчиками.
А, кстати, КАМАЗ...
Сибур, Лукойл и так далее.
А КАМАЗ он посещал Ишталь, да, насколько я помню? То есть у вас были какие-то договоренности?
Были договоренности на форуме во время приезда делегации КАМАЗа.
И недовольны остались?
Ну, доволен, недоволен.
Да, как бы результатом было?
Не совсем бизнесовым результатом стало, что наш Сталин сегодня является поставщиком КАМАЗа.
То есть уже договоренности получились?
Да, договоренности получились и реализовались.
Это здорово.
Прям в контракт.
Потому что, насколько я знаю, в КАМАЗ очень тяжело попасть в их поставщики, вообще с ними работать вместе.
Да.
Там конкуренция жесткая.
Как со всеми автомобилистами.
Но есть еще планы, например, точно так же попасть куда-то в сложные конкурентные условия?
Ну, конечно, не то что планы, у нас даже реализуются уже проекты с Объединенной авиастроительной корпорацией, то есть в самолетостроение будем заходить с компанией ТВЭЛ, топливный холдинг Росатома. Наверное, Точно у нас нет ни одного визита, который закончился бы ради визита. Мы к концу года проведем вообще оцифровку, сколько каждый визит принес в экономику республики. Пока предварительно это вот цифры там от 50 до 100 миллионов дополнительных заказов и проектируемой деятельности.
Чтобы было понятно, что это налоги, это...
В дальнейшем это, конечно, налоги рабочие места.
К тому, чтобы наши слушатели, которые сейчас слушают нас, видят нас, например, не понимали, как это все происходит, и почему это важно сейчас об этом говорить.
А вот кроме того, что вы привозите каких-то крупных клиентов в перспективе, может быть, вы еще между компаниями в Удмуртии как-то сотрудничаете? То есть, например, рассказываете?
Это наша текущая работа, мы работаем и в рамках ассоциаций промышленных предприятий, у нас их несколько, вы знаете, и отдельно знакомим предприятия между собой. Надо больше общаться, и будет больше результатов.
Все, почему до этого предприятия наши не общались?
Нет, я не скажу, конечно, что не общались, и все прекрасно знают друг друга, но столько нового происходит, столько новшеств, внедрение новой продукции, новых технологий, что иногда можно и не заметить, что твой сосед уже это делает, а ты это ищешь где-то за тысячи километров.
А, кстати, про новую продукцию. Поставлена задача, что мы на предприятиях Удмуртии должны увеличить, вообще по России должны увеличить выпуск гражданской продукции. Как у нас обстоят дела с этим? Выполняем ли мы планы поставленные?
Какую вообще гражданскую продукцию мы делаем?
Да. То есть как это может крупное предприятие, которое занималось выпуском какого-то оружия, перейти к гражданскому производству?
У нас есть и яркие примеры этого. Начну, наверное, с целевых показателей, которые установлены президентом Российской Федерации. То есть у нас в 2018 году эта доля должна быть 17% доля гражданской продукции. В общем объеме в 2020 25, 30, 50. На сегодня в Удмуртской республике доля гражданской продукции на предприятиях, вот эти 12 предприятий ОПК, 26,5%. То есть мы в графике даже...
Перевыполняем немного.
Перевыполняем прилично, не то что немного. И, в общем-то, есть уверенность, что мы целевых показателей обязательно добьемся. А, так скажем, из товаров, представителей, конечно, все знаете медицинскую технику, компания «Аксион», медицинскую технику Ижевского механического завода, гражданскую продукцию концерна «Калашников», нельзя не сказать о гражданской продукции «Купола», начиная от тепловентиляторов, сложнейшего продукта, такого как твердотельный гироскоп волновой, и заканчивая девушкой баночками для Ивана. Тут тоже продукция.
Будем знать, что тоже интересно делается.
Да, много наших предприятий обороны по лифтовой тематике сейчас работают. И те же самые лебедки, и удмуртский лифт, который уже поехал и уже есть.
На СГЗ.
На СГЗ лебедка, а сам лифт это на сегодня зовут «Аксион». Уж бытовая техника «Аксион» в каждом сетевом супермаркете страны.
А насколько сложно вообще перестроиться?
А также в каталоге Почты России.
Да, кстати. Я слышала, что у нас отличные результаты, потому что мы попали в каталог Почты России и начали поступать заказы.
Мы не то чтобы... попали в каталог, а мы с Почтой России, это вот, кстати, один из тех треков, по которым мы приводим крупные компании, мы отдельный каталог сделан в Удмуртии, Почты России, первый опыт у нас прошел, и сейчас мы будем уже распространять такой, он станет всероссийский, порядка полумиллиона экземпляров в почтовом ящике.
А расширять как-то будете линейку?
Да, конечно, мы с нашими предприятиями фактически предлагаем, пожалуйста, используйте. Опыт положительный, даже почта нам сказала, слушайте, мы не ожидали, что будет такой объем заказов, он есть.
Главное, с отгрузкой, наверное, справляться, да?
Да, тут надо выстроить, чтобы мы сами умели по заказам делать. Добавим туда обязательно детские товары, которые, ну, не только оборонных предприятий, понятно, там и кроватки, и стульчики, и возможно, стиральные машины, ну, всю гражданскую продукцию нашу
идею туда. А насколько сложно вообще предприятиям перестроиться на выпуск гражданской продукции? Может быть, какие-то существуют проблемы, которыми вы подключаетесь к решению?
Мы вчера с коллегами тоже обсуждали, это вопрос явно непростой, да, то есть это разные подходы к организации производства, разные подходы к формированию цены, это разные технологии, в конце концов, ну, сложно, наверное, сделать что-то там, ну, условно мясорубку двойного назначения, поэтому это новая абсолютно продукция, это огромные ресурсы тратятся на изучение рынка, на его поддержание, развитие, на разработку новой технологии, освоение нового продукта. Это непростой очень процесс, вот, но, слава богу, мы друг друга видим, понимаем, стараемся.
Хорошо, друзья, у нас время. Очень быстро пролетело.
Очень жаль.
Да, да. Очень быстро пролетело время. Да, много у нас вопросов, но я думаю, что мы не первый раз встречаемся.
Я думаю, не последний.
Не последний, да. Поэтому благодарим Виктора Александровича Лошкарева, министра промышленности и торговли Удмуртии. Спасибо вам. Желаем вам сегодня хорошего рабочего дня. Ну, а мы не переключаемся. Еще раз всем привет. Это открытая студия «Радио Комсомольская правда» Ижевск. Мы сегодня работаем на форуме оружейников. Второй день. И второй день встречаемся. Встречаем гостей. И сейчас в нашей студии генеральный директор опытно-конструкторского бюро «Атом» Кузин Максим Сергеевич. Здравствуйте, Максим Сергеевич.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. И я просто напомню тем, кто нас смотрит сейчас. У нас прямая трансляция в группе ВКонтакте. Можете задавать вопросы. Мы обязательно нашим гостям их тоже зададим. Ну и слушайте нас. Я надеюсь, что вам интересны все темы, которые поднимаются и которые, в общем-то, затрагивают, мне кажется, многих, кто живет в нашей республике. Мы все-таки приступим, да, к промышленному дизайну. Нам было бы интересно узнать, вчера проходила площадка, и вы модерировали, да, ее. То, интересно, какие вопросы задавали участники?
Ну, вообще сначала о чем рассказывали о промышленном дизайне спикеры, и какие, вот, какая обратная связь была?
Да, ну, специфика форума вы прекрасно понимаете, какая, то есть оружейники, оружие предприятия оборонно-промышленного комплекса, и перед предприятиями сейчас стоит задача наращивания выпуска гражданской продукции, а рынок уже открытый, то есть это не советское время, где плановая экономика и конкуренция с продукцией со всего мира происходит. Поэтому потребительские качества этой продукции, они должны быть, ну, адекватны текущей ситуации. То есть всем нравятся немецкие автомобили, все хотят, ну, примерно, вот, понимаете, о чем речь, да, то есть такого уровня качества получать. И промышленный дизайн – это именно тот инструмент, который позволяет продукцию выпускаемую сделать вот удобной, красивой, желанной для покупателя. Секция промышленного дизайна на форуме, она именно для этого и появилась. То есть основная цель ее – это познакомить предприятия, всех желающих с тем, что себе представляет промышленный дизайн как инструмент в процессе создания, выпуска, продаж продукции, как это может помочь увеличению выпуска гражданской продукции и что для этого нужно делать. О чем говорили? Ну, в первую очередь, так как это первое такого рода мероприятие, в принципе, я думаю, не только в Республике Удмуртской, но и в России, такого взаимодействия, когда представители предприятий, представители дизайн-сообщества, это взаимодействие друг с другом, обсуждать какие-то вопросы, то основная задача на этом этапе была, скажем так, свериться, да, увидеть представление со стороны предприятий, то есть какие проблемы у предприятий, что они хотят от дизайн-сообщества получить. И точно так же поделиться со стороны дизайн-сообщества видением ситуации, проблемами, пожеланиями какими-то. Ну, я могу сказать, что вот на удивление как-то вот все очень-очень хорошо прошло. И, честно говоря, я думал, что будет очень мало людей на секции, потому как есть параллельно шли такие более насущные для предприятий секции. Мы вот с коллегами думали, что будет человек 5-10, но в аудитории постоянно было 25-30 человек. И люди довольно активно вовлекались в взаимодействие. Я думаю, что это очень полезно было, так как по результату мы, в принципе, для себя набросали некую дорожную карту с основными моментами, над которыми нужно работать. Что у всех примерно один и тот же взгляд на проблематику, и что с этим делать. И, в принципе, предприятия и представители предприятий в большей своей части прекрасно уже представляют, что какой должна быть продукция гражданская, что промышленный дизайн – это инструмент, необходимый для конкурирования на рынке.
Причем, вы сказали, несколько пунктов набросали вот эту дорожную карту. Mm-hmm. Можно поподробнее, что конкретно?
Mm-hmm. Начали с того, что, выявили основные проблемы. То есть понятно, что можно долго рассказывать о том, как все у всех хорошо, но лучше поговорить о проблемах с тем, чтобы их решить. Проблемы схожие у всех, то есть у предприятий и у дизайн-студий основная проблема – это кадры. Но не то, что их недостаточно, например, или они недостаточно квалифицированы, из вузов выпускаются именно по специализации своей. Нет. Самое главное – это долгий процесс включения человека, который только выпустился из вуза, и знаниями-то, в принципе, обладает всеми. Включение в реальный рабочий процесс и доведение его до состояния возможности такой автономной самостоятельной работы. Поразительные сроки называли и представители концерна Калашников, мои коллеги из дизайн-студии и другие предприятия, то есть порядка 4 лет. Вот человек на дизайнера, примерно как на инженера, учится чуть поменьше, там 4-5 лет. И после этого, приходя на предприятие, того, как он вырастет, чтобы он мог без чьей-то помощи самостоятельно действовать, у всех мнение такое, что это порядка 4 лет проходит, и это очень дорого, очень долго. То есть как с этим быть?
Быть? Потому что все равно, наверное, это неизбежный процесс, что необходимо вырастить кадры.
Да. Как с этим быть, это как раз мы и обсуждали, делились опытом и каким-то заключением пришли. Если коротко резюмировать, то выделили два таких основных способа. Первое – это наставничество, то есть человек, все, наверное, примерно представляют такой формат, как, например, ремесленная мастерская мастер, у него подмастерье, да, то есть это не формат, когда это два независимых специалиста работают над чем-то, это один специалист, и у него некий подручный, помощник, который его непосредственно указания выполняет, помогает ему выполнять работу, и через невербализуемое, может быть, какое-то общение, видя, что происходит, он быстрее, чем через теоретическую подготовку.
Самое главное, чтобы было кому учиться еще, наставников, я так понимаю, тоже недостаточно.
Скорее всего, достаточно. То есть мы посмотрели, поговорили, посмотрели на работу. То есть коллеги из концерна Калашников показали замечательную презентацию. Очень хорошо все, я думаю, именно
профессионалы все-таки
текущим,
есть, да?
Да, состоянием, но все-таки это оружейная тематика, то есть коллеги из Калашников показывали винтовку. Допустим, она для биатлона, но все-таки это винтовка. Да? Это такой продукт, достаточно узкий, то есть он не исправит ситуацию с объемом выпуска гражданской продукции. То есть речь-то идет о том, что предприятия начали выпускать нечто, что будет десятками, сотнями, тысячами, миллионами единиц в год продаваться. То есть как бутылки с водой, чашки.
Чайники,
да. Вот предприятие «Аксион» тоже на форуме представлено стендом. И гражданская продукция, то, что я видел в сегменте медицинской техники, у них вообще великолепно выглядит. То есть это абсолютно достойные продукты. Бытовая техника, да, наверное, требует какой-то дополнительный.
То
есть есть к чему стремиться, да, но она тоже абсолютно достойно смотрится. То есть думаю, что ее покупают вполне люди. И если дополнительно, то есть что хотелось бы создать с помощью промышленного дизайна, с продукцией предприятий, сделать ее более привлекательной. То есть человек видит на полке в магазине, например, да, некий продукт. Вот. Сейчас, в принципе, настроения у потребителей в России такие довольно патриотические. То есть люди предпочитают покупать продукцию, которая сделана в России, если она эквивалентного качества.
То есть мне кажется, что не только не всегда вопрос, как выглядит продукт, а именно вот в качестве, почему и выбирают некоторые не наши, например, товары.
Ну, я подразумеваю, что уровень качества, то есть если мы говорим про чайник или кофемолку, что они работают достойно. То есть мы не рассматриваем ситуацию нездорового продукта, когда он просто недостойного качества. Поэтому вот продукция эквивалентного качества, там, финальный выбор в пользу того или иного продукта, то он происходит в основном достаточно импульсивно, можно так сказать. Ну, не импульсивно, а на уровне чувственного восприятия. Нравится, не нравится.
Но все равно, мне кажется, еще вот эта установка, что зарубежное – это более хороший продукт, нежели, например, нашего отечественного производства.
Ну да.
Но я про себя.
Нет, в принципе, вы правы, но ситуация на самом деле меняется. Видно просто тоже по статистике продаж, по опросам. То есть люди хотели бы покупать российскую продукцию, большинство людей.
Наверное, потому что она еще подешевле, наверное, будет.
Вот. И тут, да, такая возникает интересная и классная ситуация, что вот если представить российское и, например, российский и китайский товар стоит одинакового качества, примерно одинакового вида, и российский товар на 10-15%, например, дешевле китайского вдруг. И человек, его покупая, может, скажем так, сам себя убедить и убеждать там своих знакомых, что он его купил из патриотических соображений. То есть на самом деле он дешевле, качество такое же, но можно вот наполнить, то есть некое самовыражение в этом проявить.
Слушай, Максим, а если, например, будет так активно использоваться промышленный дизайн, то значит, наверное, будет просто и цена повышаться? То есть, если...
Нет, промышленный дизайн, то есть дизайн, если вот именно про массовую продукцию говорить, которая тиражами, там, программа выпуска сотни тысяч, миллионы экземпляров в несколько лет, то вот стоимость услуг промышленного дизайна, стоимость услуг дизайнеров работы над продуктом, она ничтожно мала, просто на сотой доли процента во всем цикле составляет. Ну, в абсолютных цифрах, сколько стоит промышленный дизайн, сколько стоят услуги российских компаний и зарубежных, например, ведущих. Стоят они примерно одинаково. Мы проводили исследования, мы не рассматриваем, скажем так, демпингующие компании, которые сильно занижают стоимость за счет снижения качества услуг, не дорабатывая там какие-то этапы. То есть рассматриваем услугу эквивалентной трудоемкости, качества. От 25-30 тысяч евро европейские студии уровня Ital Design Jujara, это самая-самая большая, наверное, в мире студия, стоит дизайн-концепт, то есть образ, облик продукта, его дизайн. У российских студий это может начинаться от, например, полутора миллионов рублей, может быть, вот это самый такой предельный минимум, за который вы получите ту же самую услугу. То есть предложение-то, они там начинаются вообще со 100 тысяч рублей, но тут происходит подмена понятий. То есть вот дизайн продукта, он требует определенного времени вложения в это. И чтобы нарисовать картинку, там, не знаю, что это за предмет, мне не очень понятно.
Это например, часы. Видите, как, я не знаю, это промышленный дизайн?
Конечно.
А это все, видите, можно ручечку положить.
Да, удобно.
Все сделано.
Ну, то есть можно взять, потратить 5 минут и нарисовать. То есть технически их нарисовать, это займет 5 минут. Но чтобы продукт был удобный, вот видите, я даже не понял, что это часы.
Ну, видите, поработали, да, над будильником? Я только не знаю.
Ну, наверное, плохо поработали. То есть такой довольно непонятный предмет. Вот, то есть можно сделать непонятный предмет, и он, в принципе, функцию свою реализует. Там во время, наверное, можете узнать, глядя Вот.
Хорошо, ну так много интересного.
А можно потратить много времени.
Да, мы продолжим.
Хорошо продумать.
Мы продолжим разговор. Дело в том, что у нас сейчас небольшая пауза. Кузин Максим, генеральный директор опытно-конструкторского бюро «Атом», сегодня у нас в гостях в открытой истории студии радио «Комсомольская правда» Ижевск. Мы сейчас на несколько минут уходим из эфира, но вернемся, друзья, и ждем ваших вопросов. Мы продолжаем наш прямой эфир. Напомню, что мы работаем сегодня в открытой студии радио «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Ролачева, рядом со мной Юлия Стерхова и Кузин Максим, генеральный директор опытно-конструкторского бюро «Атом». Мы говорим про промышленный дизайн. Очень много интересного узнаем.
А можно вот у меня вопрос возник по поводу вашего рассказа? Предприятиям проще обращаться в такие бюро, как ваше, за услугами промышленного дизайнера? Или хорошо иметь при себе такого человека на заводе?
Это тоже вот тема вчерашней дискуссии на форуме. И у всех по-разному. То есть, если есть, например, постоянная задача, да, то есть промышленный дизайн неотъемлемая часть вот, вообще создания продукта, то есть кто-то выпускает автомобили, например, да, это вообще основа, то, конечно, ресурсы промышленного дизайна внутри предприятия находятся. Если это, скажем так, обновление продукта или создание нового продукта довольно редкий периодический процесс, там раз в год или раз в несколько лет это происходит, то удобнее обращаться в студию за получением услуги. И вот такой момент есть. Одного дизайнера держать у себя на предприятии – это абсолютно гиблое дело. То есть человек должен быть в среде профессиональной, постоянно должен быть загружен работой. И их должно быть не один, а некий отдел. Там,
для творческих человек. Людей надо всегда, чтобы было рядом какое-то пространство.
Ну да, иначе человек просто не развивается. И не развиваясь, не вот, будучи на острие там, понимания и там, понимания того, что вокруг происходит в сообществе, и скажем, отделяясь и работая, он плохие работы начинает делать со временем. То есть одного дизайнера держать не нужно.
Интересно, вообще, как развивается действительно сообщество промышленных дизайнеров? Есть ли у вас какие-то форумы также? Ага. Вообще, как это у вас происходит?
Вот очень мы хотим форумы и сообщество, чтобы оно было.
Но вообще-то новое, да, направление еще у нас в России?
Ну, относительно, да. То есть дизайнеры-то есть давно, и как-то вот они работают, ну, исторически, да, где промышленные дизайнеры, транспортные дизайнеры, там, завод ЗИЛ, например, вот, скажем так, самые там опытные люди из старожилов отрасли, можно сказать, это выходцы ЗИЛа и с автомобильных предприятий ЖМАШ у вас был, да, тоже, тут, скажем так, вот есть кадры оттуда. Ну, довольно молодая просто, то есть вот тем самым старожилам лет там чуть-чуть за 40, наверное, сейчас.
Можно сказать спасибо санкциям, да, то, что у нас сейчас так активно все-таки начинает это все развиваться?
Спасибо ли санкциям, не знаю, я больше проблем вот ощутил по, ну, в целом, да, когда экономика становится меньше, рынки все становятся меньше, и довольно тяжело, то есть конкуренция с одной стороны возрастает, а с другой стороны уменьшается количество денег, в принципе, на рынке, и ценовая борьба начинается, это такая гиблая история для всех. А развивается все скорее не, ну, промышленный дизайн, если про отрасль говорить, не из-за санкций, а из-за как раз перехода от советской плановой экономики к открытому рынку и объективной необходимости конкурирования на открытых рынках. Ну, скажем так, если в СССР пренебрегали там чувственным восприятием людей, задача функциональности на первом месте стояла, заказа на массовый комфорт в принципе не было, то, ну, сейчас люди могут себе позволить желать окружать себя комфортом и делать это. Поэтому приходится вот, вот все это делать. Но есть вот такой важный нюанс, что на Западе, да и на Востоке эти отрасли, вот, вот, скажем так, отрасль специалисты, школа специалистов, она непрерывно развивалась там сотни лет. Да? Ну, то есть у людей были потребности в красивой мебели, предметах, и постоянно они удовлетворялись, люди делали что-то, развивались, перерыва не было. То вот переход от царской России к современной России через советский вот такой подход индустриальный, Он, конечно, прервал там школу вот, российской эстетики какой-то, и фактически был огромный перерыв, и сейчас мы в позиции догоняющей находимся. То есть формируется школа, формируется сообщество, формируется образование. Образование очень хорошо в России на, вот, собственно, на промышленный дизайн работает. Ну, объективные критерии, то есть выпуск, я сам преподавал в Московском политехе, это ведущий вуз по выпуску промышленных дизайнеров для транспорта. И каждый выпуск приезжают люди из ведущих студий Renault, Volkswagen, Ford,
то есть вот такое,
чтобы забрать студентов. То есть вот выпуск студентов транспортных — это такое прям шоу, это так и называется, degree show. То есть люди с макетами автомобилей приходят, защищают их. И, ну, чуть упрощаю, можно так сформулировать, что вот прямо оттуда за руку уводят людей. И проблема такая, что рабочих мест недостаточно в России для специалистов. То есть выпускается ежегодно в целом по России примерно 100 человек со специализацией промышленного дизайнера. Может быть, чуть больше даже. А рабочих мест в стране этой специализации не больше 800, и 700 из них перманентно заняты. Это вот мы такую статистику тоже подвели. 60 студий промышленного дизайна, средняя численность 10 человек. 600 человек заняты на стороне студий и на стороне предприятий в отделах. Ну, еще человек 100, может быть.
Ну, вообще, какие вы видите перспективы, раз сейчас есть такая потребность в развитии?
Перспективы я вижу замечательные.
Я имею в виду, что будет ли увеличиваться? Ну, раз уж об этом так говорят, и на форуме поднимаются эти вопросы.
Конечно, да, я об этом
говорю. Что наверняка это будут уже более востребованные профессии.
Смотрите, специалисты востребованы, профессия востребована, просто есть вот пока ситуация... превышение предложения. То есть спрос меньше, чем предложение. А почему спрос меньше? Потому что сами предприятия выпускают мало продукции. Да? Ну, вот если, знаете, как в целом вообще о размере экономики российской и соседних. Volkswagen концерн, ежегодная выручка 220 миллиардов долларов, Toyota столько же, Fiat 180, Ford тоже поменьше, около 200 миллиардов. В России, ну, какие самые богатые компании, да, это нефтяной сектор, Газпром, Роснефть приходит на ум. Ну, вот они в сумме дают меньше 200. Вот и весь ответ. То есть высокотехнологичная промышленность или вот товар массового потребления, они еще меньше дают. То есть тут речь не о том, что там, Россия плохая, а Запад хороший. Просто фактическая ситуация такова, размер разный. Вот, и это обуславливает все остальное по цепочке. То есть мало выпуска, мало спроса на работу таких людей. Спрос-то есть все равно. То есть хоть и мало, но все же выпускается. И поэтому вузы и вся система отвечает подготовкой людей, выпуском этих людей. Но, скажем так, нельзя же точно рассчитать и выпустить ровно столько людей, сколько рабочих мест, правильно их подготовить. Выпускаются люди с запасом. Они уходят в смежные отрасли, в рекламу и ищут возможности занять какие-то позиции. Вот вчера мы тоже в Кванториуме Ижевском общались с ребятами, со студентами, с молодыми людьми. Ну, вот конкретные прецеденты здесь, да, люди выпустились, закончили вуз и не могут трудоустроиться по специализации промышленного дизайнера, ищут такую возможность, спрашивают совета, что там делать. Вот, перспективы очень хорошие, то есть в целом вот меры, которые принимаются по развитию промышленности, по импортозамещению, я лично очень скептически относился к политике импортозамещения поначалу, но очевидные результаты положительные, и дальше, наверное, будет лучше, то есть будет снижаться вот вредоносный эффект от санкций, которые вы упоминали. То есть так или иначе экономика будет увеличиваться спрос. Ну, то есть если промышленный дизайн, он напрямую связан с состоянием, сиюминутным состоянием экономики. Когда она растет спрос, больше продукции выпускается, больше дизайнеров нужно. Когда она уменьшается, обратная ситуация.
А вы, кстати, смотрели на нашу выставку, которая расположена в Шатре на центральной площади рядом с нами? Вот вы оцените, там военная техника, там, гражданская техника, вот по дизайну. Что вам понравилось, что, может быть, стоит дорабатывать?
Ну, вот смотрите, военная техника тут дело такое. Она функциональна, в первую очередь. То есть, если речь о бронетехнике, то дизайн вот в таком бытовом понимании какой-то эстетики, украшательства, его там очень мало. Он есть, конечно, но его очень мало. Если речь о какой-то специальной технике, которую используют спецслужбы в городе, то там дизайном решается задача устрашения. То есть техника должна
вынуждена вас прервать,
ужас.
Да, но мы уже дослушаем вас чуть позже, потому что у нас оказывается время. Мы так незаметно подошли к завершению этого часа, но мы встречаемся после, друзья, так что не переключайтесь, и много интересного.